Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Пятнадцать часов и семь минут в Москве. Это действительно программа «Книжное казино». У микрофона ее крупье Никита Василенко. Помогает мне целая команда. Звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, координаты нашего игрового стола, нашего казино. Это плюс 7-985-970-4545. Телефоны для ваших смс-ок. WhatsApp, Viber и, конечно же, Telegram. Теперь точно Telegram. Доступны. Задавайте свои вопросы нашему гостю. Комментируйте эфир. И самое главное, отвечайте на наши вопросы, ведь казино продолжает разыгрывать замечательные призы. И сегодня это будут абонементы в библиотеку Литрес. И, конечно, книга нашего гостя, причем, наконец, в печатном варианте. Мы ее вам передадим самым безопасным способом, но она будет в одном единственном экземпляре, и поэтому тем ценнее будет этот приз. Ну, а сейчас по традиции рейтинг крупнейших магазинов. Это «Библиоглобус», «Московский дом книги», «Книжный магазин Москва». Топ-5 за прошлую неделю. И так открывает великолепную пятерку Евгений Водолазкин. «Оправдание острова». Четвертое место — Фредерик Бакман, «Тревожные люди». Третье — «Бронза». «Бронза», Михаил Зыгарь, «Все свободны». История о том, как в 96-м году в России закончились выборы. Второе место — Роберт Гейлбрейт, «Дурная кровь». Напомню, что за этим псевдонимом скрывается Джан Роулинг, можно сказать, мать Гарри Поттера. И первая строчка на этой неделе — интеллектуальные анекдоты, прокомментированные Борисом Акуниным. Такой маленький замечательный сборник. Все средства, вырученные от продажи, идут на помощь фонду «Ночлежка». Вот такой вот книжный рейтинг. Ну а сейчас я коротко проанонсирую, что будет рубрика «Книги вокруг Майи Пешковой», где последние книжные новости. Ну а мы в Ютубе начнем уже эксклюзивный разговор с нашим гостем для наших зрителей, и потом вернемся в радиоэфир, так что оставайтесь с нами.
«Книги и вокруг».
Рада приветствовать вас, я Майя Пешкова. Новый роман Владимира Сорокина нам обещает выйти в этом году. Об этом на своем сайте сообщило издательство «Корпус». Известно, что роман выйдет в серии «Весь Сорокин», в которой на данный момент состоит уже 18 изданий. Предыдущий роман Сорокина «Монорага» был опубликован в 2017 году и удостоен премии «НОС». Владимир Сорокин известен читателям как автор романов «Очередь», «Норма», «Тридцатая любовь Марины», «Голубое сало» и «Тыл». Лории повести «Метель» и «День опричника». Также он написал сценарий к фильмам «Москва», «Копейка», «Мишень» и «Дау».
Первый крупный план.
Из всевозможных рекомендательных списков книг, которые выйдут в этом году, остановилась на рекомендуемом списке обозревателем «Фонтанки». Готы, истуканы и нахальные интеллектуалки, например, Андрей Рубанов «Человек из красного дерева», редакция Елены Шубиной. Роман начинается как искусствоведческий детектив на провинциальном материале. Убитый историк с именем, а загадочный посетитель прихватил артефакт, значение которого могут оценить только несколько человек в мире. Но роман довольно скоро мутирует в грандиозную притчу, прожив которую читатель уже не будет прежним. Человека, как известно, меняют не книги и фильмы, а обстоятельства. Но это как раз редкое исключение, подтверждающее правило. Вторая книга, которую нам рекомендуют в новом году прочитать, Гузель Яхина, называется «Эшелон Самарканд». Тоже увидит свет редакции Елены Шубиной. Это столетней давности история спасения детей голодающего Поволжья. 500 детей, 1,5 месяца, едут из Казани в Самарканд. Ужасы заканчивающейся гражданской войны, пейзажи от Поволжья до Туркестана, любовная линия. В общем, такой красный истерн в планах издательства «Лимбус» на 2021 год. Также книги Дмитрия Григорьева, Натальи Соколовской, Василия Ивановича Аксенова, Анжея Иконникова-Галицкого и других видных петербургских литераторов. В марте обещает выход нового романа Стивена Кинга, названного позже. Мальчик, обладающий паранормальными способностями, помогает нью-йоркской полиции раскрыть убийство, а убийство не разгуливает на свободе, а сам уже присоединился к большинству. Расследование это оказывается ничем иным, как инициацией. Юный следователь, повзрослев быстрее, чем его безработные сверстники. Это красивая история взросления и встречи с собственными демонами интригует нас, издатели. Будь они метафорическими, как это бывает в романах Тинга, живыми. Это пугающая, трогательная, беспощадная и честная история, еще раз они утверждают. Кодзуо Исигуро, Клара и Солнце, всем знакомое имя Нобелевского лауреата 2017 года. Он не выпускал новых книг с 2015-го. Любопытно посмотреть, что с большими писателями делает мировой триумф. О сюжете мало что известно, кроме того, что Клара – это робот, искусственная подруга с уникальными наблюдательными способностями, ждущая своего покупателя. Любопытно сравнить этот роман Нобелеата с одной из самых известных его вещей – романом «Не отпуская меня», 15-летней давности, где повествование идет от имени 30-летней Кэти, женщины-клона, которую выращивают в качестве донора органов для их пересадки. И она это знает. Тот роман был, напоминает нам критики о свободе воли и о преданности, а этот уверяет инсайдеры о семье, преданности, дружбе и человечности. Хит января, нон-фикшн американской публицистки Мишель Дин. Заголовок определяет содержание тома. Мир был бы совершенно иным без едких рассуждений Дороти Паркер об абсурдности жизни, об умении Ребекки Уэст пересказать половину мировой истории в одном путевом дневнике, без идей Ханны Арнт о тоталитаризме, без рассуждений Сьюзен Зонтак о фотографии, ну и так далее. Арнт и Зонтак – это, конечно, не большая часть описываемой здесь дам для отечественного читателя. Информация эзотерическая, но будем верить, что и они вправду выдающиеся интеллектуалки.
Второй крупный план.
В издательстве «Басвен» только-только вышла в свет повесть Зангези Велимира Хлебникова с подзаголовком «Новая текстология, комментарии, рецепции, документы, исследования, иллюстрации». Сверхповесть Зангези – это произведение нового монтажного жанра, объединившее в себе комплекс идей и экспериментов Велимира Хлебникова. Пророк, сверхчеловек Зангези – альтер-эго самого автора, поэт, мыслитель и хронист, содержимый созданием всеобщего планетарного языка, дает в плоскостях своей сверхповести не только языки птиц и богов, но и даже звездный язык и звездную азбуку. Одновременно с утопическими теоретическими формулами тех насыщен живой кровоточащей повседневностью эпохи гражданской войны. Визионерские нумерологические выкладки показывают циклические закономерности исторических событий. Мантрическая зависть соседствует с площадным языком улицы, пророческий пафос с иронией, с поражающими афористичностью, поэтическими формулами темы Хлебникова «Время, судьба, язык, революция». Первое научное издание итогового произведения Велимира Хлебникова, приуроченное к 135-летию поэта. Дана новая текстология, комментарии, собранные отклики современников и документы, связанные с изданием сверхповести в 1922 году. Книга содержит также исследования поэтики и контекста Зангези. Впервые собран корпус визуальных материалов, сохранившихся от театральной постановки сверхповести, осуществленной художником Татлиным в 1923 году в Петрограде. Сергей Довлатов. «Остановка на местности. Опыт концептуальной биографии». Так называется книга Андрея Васянина, вышедшая в издательство СТ несколько дней тому назад. Сергея Довлатова, уходу которого в августе прошлого года исполнилось 30 лет, с каждым годом продолжают влюбляться все новые читатели, покупающие его продолжающие переиздаваться книги. Одновременно с этим идет осмысление Довлатова, поиск ему места в пейзаже нашей литературы, размышления о личности одного из народных кумиров, из числа последних, только что вышедшего из книги московского писателя и эссеиста Михаила Гуреева, автора, среди других книг, книги и о Дмитрии Пригове. Не печатали, пил, любил женщин, снова пил, уехал в Америку, стали публиковать, умер, не выходя из запоя. На этом, как правило, большинство воспоминаний, они же в монографии о Довлатове, говорит Гуреев, заканчиваются. И о другом Довлатове нам, увы, мало что известно. А стены на Рубинштейна и квартиры на Форест-Хиллз в Нью-Йорке, узкие улочки Таллина и поля окрест сельца Михайловского молчат. Гуреев взял на себя смелость говорить за них. Довлатов у него ходит по своим любимым маршрутам по Питеру, сидит на любимой скамейке в Михайловском, общается с мамой и Пушкиным. Эта книга – опыт прочтения. прочтение биографии Сергея Донатовича, прочтение, осмысление и отчасти продление его автором на основе его знаний о Довлатове и любви к нему. И о нашей любви к писателю не помешает, как в свое время не помешала изданная переписка Довлатова и Ефимова, но позволит любить сознательно из кумира, делая человека. Это цитата из аннотации к новой книге о Довлатове. Таково нынче о некоторых источниках знаний, о книгах вокруг таковых. Благодарю Машу Китаеву за звукозапись. Это была Майя Пешкова. Счастливо.
Книги и вокруг на эхе Москвы.
И почти 18 минут в Москве. Это по-прежнему программа «Книжное казино». Закончилась рубрика «Книги и вокруг». Ну а мы уже начали наш разговор с сегодняшним гостем. Автором книги «Профессия и время. Записки переводчика-дипломата». С руководителем пресс-службы в Горбачев фонде Павлом Палаченко. Павел Русланович, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Теперь нас видят и слышат все. Я напомню, что нас можно смотреть в Яндекс.Эфире и на канале «Эхо культуры» в Ютьюбе, а также слушать на 91.2 FM в Москве. И вот мы уже успели поговорить о том, как Павел Русланович стал, как он дожил до жизни такой, что он выбрал переводческое направление, ни о чем не жалеет. И кроме того, вы можете, если вернуться в трансляцию, узнать о том, как переводить русские маты, и самое главное, за кого болеет Павел Палаченко, и почему у него еще были какие-то мысли о том, а не сделать ли карьеру спортивного комментатора. Ну, а сейчас мы приступим непосредственно к обсуждению мемуаров, и я прошу заметить наших слушателей и зрителей, что первые мемуары Павла Палаченко вышли в 97-м году на английском языке. И в связи с этим вопрос, а почему вы первые свое, скажем так, издание выпустили в 97-м году, и только сейчас на русском?
Вы знаете, я знал, что есть интерес в Америке, и я начал писать по-английски. Я вставал утром в 92-93 году, зимой, в темноте, включал лампу и начинал от руки писать. Не было тогда ни компьютеров, ни Word'а, и от руки написал. 400 страниц отдал в издательство. Издательство хорошее, у них это вызвало интерес. Надо сказать, что в Америке работа над книгой с издательством, она идет дольше. И к тому моменту, когда книга была готова к сдаче в печать, в 96-м году, я, честно говоря, уже устал и решил русский вариант не писать. А потом у меня уже сложилась так моя переводческая карьера и работа в Горбачев фонде, что просто не было времени. И если бы не Facebook, где я публиковал короткие какие-то зарисовки из моей переводческой деятельности, дипломатической деятельности, и затем кроме Фейсбука, пандемии, я, наверное, эту книгу не закончил бы. А так вот закончил, отдал в печать. И спасибо издательству «Новая газета», которая очень-очень быстро это подготовила к печати и выпустила.
То есть пандемия была такой вашей болдинской осенью, когда нашлось время для творчества, скажем так?
Ну, конечно, сравнение для меня неприемлемое, но она была тем периодом и тем моментом, когда удалось эту работу наконец завершить. И после первого карантина в июле я ее окончательно доработал.
А вообще тяжело ли писать воспоминания? Потому что их нужно, наверное, как-то проверять, смотреть, как другие люди на эти вопросы, на эти ситуации, в которых вы участвовали, как они их вспоминали. Или, не знаю, может быть, беспокоит сомнение других. Вот вы упомянете такого человека, он обидится. Вот приходилось в такие вот именно мысли уходить при подготовке книги?
Ну, во-первых, тяжело ли? Мне было не очень тяжело, во-первых, потому что есть английская книга, а в ней все очень подробно, может быть, даже в некоторых аспектах подробнее, чем в русском варианте. Это первое. Второе, очень много уже опубликованных документов. рассекреченных записей бесед, других документов, которые относятся к тому периоду и которые опубликованы как в Соединенных Штатах Америки, так и у нас. Поэтому работать... Да, кроме того, у меня сохранились некоторые собственные записи, уникальные, надо сказать, на мой взгляд, интересные, которые я тоже использовал. А вот что касается вот этой проблемы, о которой вы говорили, кого-то обидеть, что-то не так сказать о ком-то. Нет, меня это не беспокоило. Во-первых, потому что я имел дело с замечательными людьми, и не только с главными моими героями, прежде всего с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, но и дипломатами советскими, американскими, другими людьми, которые так или иначе были связаны с теми событиями. И это люди, в подавляющем большинстве, о них мне ничего плохого сказать не приходится. Это действительно замечательные люди. Ну, а если кто-то в чем-то оставил в моей памяти что-то негативное, то я в большинстве случаев придерживаюсь такой позиции, что лучше... Есть исключения, но в основном, что лучше ничего не сказать, а не говорить что-то, что бросает тень на этого человека.
Ну, вот чем
но повторяю,
чем...
что касается большинства моих, так сказать, героев, то у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, но в целом все они оставили в моей памяти очень-очень хороший след.
Ну вот чем уникальна ваша эта книга, то, что здесь у вас есть воспоминания о вашей молодости, чего не было в издании 97-го года, то есть о ваших школьных годах, студенческих, о ваших командировке в Египет, и там мне очень понравилось, как вы с трепетом и теплотой вспоминаете своих учителей, своих преподавателей, и хотел спросить, вот кто на вас, как на переводчика, оказал наибольшее влияние, как наставник?
Наверное, двоих назову я. Это Яков Иванович Шлецкер, один из основателей нашей отечественной теории и методики преподавания перевода. Это был очень интересный человек, яркая личность, человек, который очень много сделал для преподавания перевода, для теории, для престижа нашей переводческой профессии. И Гелий Васильевич Чернов, который у меня на курсах ООН преподавал синхронный перевод, затем был некоторое время руководителем русской секции синхронного перевода в Нью-Йорке, где я работал. Но вот этих двух людей я, как моих переводческих наставников, хотел бы вот здесь упомянуть.
Ну вот вы также пишете, что вот ваши преподаватели – это были непревзойденные профессионалы, до которых было вам и вашим сокурсникам далеко. И вот сейчас, спустя годы, вы ощущаете, что достигли их уровня? Потому что сейчас для новых поколений переводчиков Павел Палащенко – это то большое имя, на которое нужно равняться.
Ну, я в другое время работал, поэтому тут сложно сравнивать уровень. Я думаю, что да, достиг. И ничего, так сказать, экстраординарного в этом нет. И есть люди, которые своих учителей превзошли, и мои молодые коллеги, безусловно, уже достигли некоторые из них моего уровня. Некоторые, я думаю, со временем превзойдут мой уровень. Каждый в свое время делает максимум того, что он может сделать. Но что касается теории, методики преподавания перевода, я думаю, здесь Якова Черескера трудно превзойти, что касается, например, художественного перевода. У нас преподавала перевод Марина Бетна Литвинова. Тоже трудно здесь достичь этого уровня, во всяком случае, превзойти этот уровень, по-моему, невозможно. Так что каждый работает в свое время, каждый достигает того, что возможно, чего возможно достичь в это время.
Тем временем мне напомнили, что мы все-таки книжное казино, пора задать первый вопрос, и я его задам, так что готовьтесь, слушайте внимательно. А в первом вопросе мы разыграем именно абонементы, так что обратите на это тоже, пожалуйста, внимание. 1986 год. За встречей лидеров СССР и США в Рейкьявике следил весь мир. Но в предыдущем десятилетии там тоже встречались лидеры названных стран, но в рамках конкретного спорта. Назовите их имена. Так кто же? Задолго до встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике встречались в рамках конкретного спорта. +7 985 970 45 45. Это телефон для ваших смс-ок. Ждем ваши правильные ответы. Ну и неправильные тоже можно, мы их зачитаем, вдруг будут хорошие, интересные. И тут, конечно, раз мы перешли к этой теме, не могу не отметить, что Михаил Горбачев написал в отзыве на книгу, что вы были в команде людей, которые удержали мир от ядерной катастрофы. И поэтому хочется спросить, вот в те годы, когда Советский Союз и США пришли к переговорам по сокращению ядерного оружия, насколько сильно было понимание, что мир действительно на пороге каких-то потрясений, что если еще чуть-чуть, и ядерное оружие может быть использовано?
Ну, никто ядерной войны, конечно, не хотел. И использование ядерной войны, ядерного оружия для решения каких-то военно-политических задач в случае даже конфликта, ну, в общем, я думаю, было немыслимо. Но, с другой стороны, ядерного оружия было так много, возможность даже случайного, непреднамеренного применения ядерного оружия была так велика, а подлетное время, особенно баллистических ракет, развернутых в Европе, было таким коротким, что, да, ощущение опасности, безусловно, было, и оно было правильно, потому что вообще ядерное оружие – это оружие катастрофы, это оружие геноцида, это оружие, если оно даже один раз будет применено, это будет катастрофическим событием. И, в общем, ему, конечно, не место на Земле, тем более, что это ведь не какая-то такая технология сверхсовременная. Это технология середины 20 века, воспроизводимая, к сожалению. Технология, конечно, в безопасность ядерного оружия вложены были огромные деньги и огромные усилия. Так представить себе, что кто-то там пойдет, кнопку нажмет, пойдет, невозможно. И наши лучшие умы работали над тем, чтобы случайность в применении ядерного оружия была сведена к минимуму. Ну, как все мы знаем, минимум – это минимум, а это не ноль все-таки, не нулевая. И поэтому, когда в начале 80-х годов количество ядерных боезарядов в мире достигло 70 тысяч, то, в общем, ощущение опасности, безусловно, было. И оно было в значительной мере обоснованным.
А все-таки кто первый сказал, что надо с этим что-то делать? Мы или они?
Ну, знаете, официальная позиция у всех была. И у всех стран, подписавших договор о нераспространении ядерного оружия, ратифицировавших этот договор. То есть и у США, и у СССР, и у Китая была такая позиция, что надо ликвидировать ядерное оружие. Позиция была на словах. А на деле за 70-е годы количество ядерных боезарядов в мире увеличилось, по-моему, в 4 или в 5 раз. Вот так. Поэтому кто первый сказал? Да все говорили. А вот делать начали при Горбачеве и Рейгане. Первый договор о ядерном разоружении, о ликвидации двух типов ядерных ракет был тогда.
Мы сейчас вынуждены прерваться на новости и короткую рекламу. Я напомню, что у нас сегодня в гостях Павел Палащенко, автор книги «Профессия и время. Записки переводчика-дипломата» и также руководитель пресс-службы Горбачев фонде. Оставайтесь с нами. Новости, короткая реклама, и мы сразу же вернемся.
Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Пятнадцать часов и 35 минут в Москве. По-прежнему книжное казино. У микрофона крупье Никита Василенко. Помогает мне замечательная команда, звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Ну и по традиции вторую часть нашей программы мы начинаем рейтингом электронных и аудиокниг у россиян за последнюю неделю от Литрес, так написано на нашей табличной бумажке, назовем ее так бюрократическим языком. И тройка открывается следующим наименованием «Внутри убийцы» Майк Омер. Второе место — Джон Кэха «Подсознание может все». Аудиокнига, обратите внимание. И первое место — «Дурная кровь» Роберт Гелбрейт. Ну, Джоан Роулинг везде пытается отвоевать и завоевать высокие позиции, так что неудивительно, что она на первой строчке. И пользуясь случаем, я еще хочу поздравить одну из наших гостей. Одну нашу гостью предыдущего года, предыдущего сезона книжного казино, Нарине Абгарян. У нее был недавно юбилей, и мы желаем ей сил и здоровья для всех новых творческих успехов. И поэтому спасибо, что радуете нас своими книгами. Ну, а сейчас я дам ответ на первый вопрос нашей викторины. И скажу, что победителями стали Сергей 35-61, Михаил 62-43 и еще один Сергей 80-07. И правильный ответ на вопрос, кто же, что за лидеры только в мире спорта встречались в Рейкьявике задолго до встречи Горбачева и Рейгана, это, конечно, Борис Спасский и Бобби Фишер. Это знаменитая шахматная дуэль, которая тогда закончилась победой Бобби Фишера. Вот именно конкретно этот матч в Рейкьявике. И это был вот первый вопрос. И сегодня у нас будет два вопроса. И сейчас, внимание, это самый главный вопрос нашей викторины, потому что тот, кто ответит максимально точно, получит печатную версию книги нашего сегодняшнего гостя Павла Палащенко, а остальные получат утешительные призы, именно что абонемент от Литрес. Хотя, мне кажется, это тоже замечательный приз, потому что по абонементу вы можете получить несколько электронных книг, и причем абонемент, это, скажем так, считай вечный, потому что книги получили, все, они ваши. Итак, внимание, последний вопрос. На рисунке советского художника судья с земным шаром вместо головы чествует двух боксеров в советской и американской майке. Что символизирует этот рисунок? Ответьте максимально точно. Еще раз. На рисунке советского художника судья с земным шаром вместо головы чествует двух боксеров в советской и американской майке. Что символизирует этот рисунок? Плюс 7985-907-4545 телефоны для ваших смс-ок. Ну и напоминаю, что смотрите нас в Яндекс.Эфире и на канале «Эхо Культура» в Ютьюбе. А Павлу Руслановичу...
Вопрос, кстати, очень хороший. И вот отличие той рейкьявикской дуэли Фишера и Спасского от Рейкьявикского саммита Горбачева и Рейгана заключается в том, что в спорте и в шахматах должен быть один победитель. А вот в дипломатии для того, чтобы победа была настоящей, нужно, чтобы выиграли обе стороны.
Вот. Павел Русланович сделал вам большущую подсказку, так что внимательно прислушайтесь, и мы будем ждать, когда же появится наш победитель. И вот, возвращаясь к Рейкьявику, договор носил тогда... Ну, договор-то в Рейкьявике не заключили, его уже заключили позже. Но Рейкьявик — это был важной встречей на пути к заключению этого договора. А тот самый договор ликвидации ракет средней и меньшей дальности был бессрочным, который заключили уже впоследствии. Но 2 августа 2019 года, к сожалению, он был расторгнут. И вот, Павел Русланович, много слушателей спрашивают, какие вы чувства испытали тогда, когда услышали эту новость.
Ну, естественно, хороших чувств по такому поводу, я думаю, не испытал никто. Но, может быть, те люди в Соединенных Штатах Америки, которые инициировали расторжение этого договора. Может, кто-то у нас тоже порадовался тому, что этого договора больше не будет. Но мне кажется, что большинство людей испытывали чувство сожаления, большого сожаления. Ну и помимо чувств надо еще и думать, что дальше. И, в общем, в какой-то мере те концепции, которые лежали в основе договора о ракетах средней и меньшей дальности, можно реализовать и в новых условиях. Прежде всего, это означает, что ракеты не должны размещаться там, где их присутствие создает повышенный риск ядерной войны, где их присутствие имеет дестабилизирующий характер. Ну, прежде всего, конечно, в Европе. Можно ли на этой основе договориться? Будет ли такая договоренность прочной, устойчивой? Вот это вопрос, который сейчас, наконец, надо начинать решать. Надо искать ответ на этот вопрос. С новой администрацией такой ответ можно искать. С прежней невозможно было совершенно. А с новой, ну, попытаться поговорить о том, чтобы ликвидация договора РСМД не привела к дестабилизации и новой гонке вооружений, мне кажется, попытаться можно и нужно. Обязательно нужно попытаться договориться.
И как думаете, может ли этот договор снова стать тем звеном, который начнет, ну, не знаю, новую главу в отношении России и Соединенных Штатов? Потому что нынешние отношения, конечно, упали на самый-самый низкий уровень.
Ну, не знаю. Мне кажется, что начало можно положить, прежде всего, продлением договора СНВ-3. Это уже, так сказать, не мой договор, я не участвовал в его разработки. А вот первый договор СНВ, преемником которого является нынешний договор СНВ-3, я активно участвовал в разработке этого договора, я присутствовал при его подписании. Вот этот договор был, конечно, тогда важнейшим шагом. Сейчас надо, конечно, продлить СНВ-3, и вроде бы американская администрация за то, чтобы его продлить. А дальше надо новые искать решения, в том числе по другим видам ядерного оружия, по новым видам оружия, которые могут дестабилизировать ситуацию. Но это большая, трудная задача. Но я повторю свое мнение, я его не скрываю. Мы сейчас имеем дееспособную нормальную администрацию. 20 числа мы ее будем иметь в Соединенных Штатах. Вот с ней надо обязательно попытаться договориться.
Ну что ж, как говорят у нас на радиостанции, будем наблюдать. А тем временем мне принесли список победителей, и ими стали все женщины, девушки. Ирина 7063, Екатерина 1541 и Ольга 1503, которые как раз и получают печатную версию книги. А я напомню вопрос, что на рисунке советского художника судья с земным шаром вместо головы чествует двух боксеров в советско-американской майке. Что же символизирует рисунок? И рисунок символизирует окончание холодной войны, победу над холодной войной. Там также был присутствовал такой персонаж на ринге, который лежал, это была та самая холодная война. И да, конечно, в советской форме Михаил Горбачев, а в американской майке Джордж Буш-старший. И у нас остается буквально 40 секунд, мне подсказывают, неужели время так незаметно пролетело, и скоро начнется сказка «Волшебные очки» от Людмилы Петрушевской. Но, Павел Русланович, короткий вопрос в конце. Профессия переводчик с новыми технологиями исчезнет или останется такой же востребованной? Потому что машинное обучение уже не знает границ, оно заменяет многие профессии.
Вы знаете, когда я учился в ИНЯЗе, мне предлагали переквалифицироваться в журналиста и работать в ОПН, и говорили, что ну, машинный перевод делает такие успехи, что профессия переводчика скоро исчезнет. Это было в 69-м, если не ошибаюсь, году. Ну вот дожили до 2021-го, профессия переводчика существует. Я думаю, она и дальше будет существовать, и нынешние студенты успеют доработать до пенсии, и после пенсии будут работать. Это огромное достоинство профессии переводчика. Работы хватит на многие-многие годы вперед.
Что ж, с таким оптимистичным взглядом на будущее мы заканчиваем нашу программу. Напомню, что в гостях был Павел Палащенко, автор книги «Профессия и время. Записки переводчика-дипломата» и руководитель пресс-службы Горбачев в фонде. Это «Книжное казино». До новых встреч. Оставайтесь с нами.